Привет, это «Практика Days» – медиа о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор-ведущий проекта Борис Преображенский. Сегодня мы поговорим о маркетинге. Как сегодня в связи с тем, что я не могу назвать ее последствиями, меняется маркетинг? Реклама, работа с блогерами, каналы, что предпринимает крупный и средний бизнес? Как обстоят дела у рекламных агентств и сервисов? Поговорим сегодня об этом. И сегодня у меня в гостях Иван Барченков, партнер и коммерческий директор рекламного агентства MediaNation, и Кирилл Пыжов, кофаундер Perfluence, платформа по работе с блогерами и инфлюенсерами. Благодарим за поддержку наших партнеров, которые в это непростое время продолжают поддерживать наш проект. Это SkillStaff, B2B Marketplace, который помогает быстро восполнять ресурсы через IT-аутстаффинг. AVG – IT-интегратор для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами импортозамещения IT-систем. И Аплаут – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Иван, Кирилл, привет. Давайте начнем с небольшого рассказа о ваших компаниях. Иван, давай начнем, наверное, с тебя. Расскажи вкратце о MediaNation, масштабе бизнеса и ключевых направлениях.
Всем привет. MediaNation – это рекламное агентство, которое было создано уже более 13 лет назад. Специализируемся мы на рекламе в интернете. В первую очередь это перформанс-направление, включая контекстную рекламу, таргетированную рекламу, SEO-шку и все, что с перформансом связано. Во вторую очередь это медийка. Собственно, это запуск рекламы через DV360, медийные технологии Яндекса, Гугла и многое другое. И заключительная, довольно-таки большая часть. Часть – это аналитика, построение систем сквозной аналитики и предиктивные модели, и разработка.
Вот как-то так. Ключевые направления вашего бизнеса, если говорить о выручке, о прибыли, какие?
Это перформанс-направление. Ну, в текущих реалиях точно перформанс-направление.
Если говорить о выручке компании?
Ну, порядка 2 миллиардов.
За прошлый год?
Да, за год.
А сотрудников сколько?
120.
120 человек. А офис находится где?
Офис Москва и Нижний Новгород.
Спасибо. Давай дальше двигаться. Кирилл, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о Perfluence, чем занимается сервис и каков его масштаб.
Привет. Нам 3 года, мы занимаемся работой с блогерами. И с блогерами мы работаем по модели CPA. 3 года назад мы это начинали. Сейчас продолжаем мы это делать не только в России. Занимаемся мы этим, ну, в СНГ. Естественно, но еще и такие страны, как Индия, Мексика и Бразилия. Недавно мы активно начали там заниматься и развиваться. Если говорить о нас, в принципе, как о бизнесе, у нас 80 человек, которые находятся в нашем штате. У нас порядка 250-260 тысяч микроблогеров на платформе, зарегистрированные из самых разных стран, из самых разных соцсетей. У нас порядка 1600 фрилансеров, работающих на нашей платформе, которые зарабатывают деньги и работают с блогерами. 4 офиса я сказал. Если говорить про масштабы бизнеса, прошлый год мы закрыли где-то около 2 миллиардов тоже выручки. Прибыльны мы с первого, наверное, с третьего месяца нашей жизни. То есть мы такой стартап, который бизнес. Примерно как-то так. Основная наша деятельность – это блогеры. Мы работаем с блогерами, пытаемся анализировать все, что можно анализировать, чтобы давать результат. Не просто лайки, комментарии, а конкретный результат нашим клиентам.
Ну, блогеры в традиционном уже представлении, это в первую очередь Инстаграм сейчас. Инстаграм, растущий ТикТок, и это направление сейчас, по сути, ну так, переживает не самое лучшее время. Как в связи с этим дела обстоят у вас в моменте?
Ну, я могу сказать следующее. Мы просели, наверное, все, но если говорить, условно говоря, про инфлюенс-маркетинг, он же бывает разный. Есть инфлюенс-маркетинг, в котором вы, условно говоря, платите за публикации блогерам, либо вы создаете спецпроекты. Мы немножко другой тип инфлюенс-маркетинга, нам вы платите за результат. Вот очень много я общаюсь с ребятами из первых двух направлений, именно за публикации, либо за спецпроекты, там все очень плохо. Там все очень плохо, потому что из-за известных событий и неизвестности, которые ожидают в будущем, у нас получается следующая история, что все эти рекламные кампании, которые направлены на будущее и на хорошее, рассказать о хорошем, они приостановились. У нас тоже была очень неприятная ситуация. Условно говоря, 24 числа до 12 часов дня мы потеряли в феврале примерно, мы так оценивали выручки, до 12 часов дня мы потеряли примерно 30 миллионов рублей выручки, условно говоря, февраля, и потеряли за следующие 1.5-2 недели около 60 клиентов. У нас их было 190, с чем-то мы упали на минус 60, но вот сейчас мы, условно говоря, 30 из них вернули. То есть прошел определенный шок, прошел определенный проблема, мы вернули клиентов. С Инстаграмом не все так плохо, да, то есть проблемы. Есть проблемы с точки зрения того, что клиенты не очень хотят сейчас там бюджет размещать, они предпочитают другие соцсети, но при этом не все. Не все. Есть множество клиентов, которые продолжают работать в Инстаграме и спокойно, понимая, что это все еще законно, понимая, что все еще это можно делать, и понимая, как юридическая составляющая, продолжают там работать. Сам по себе Инстаграм себя чувствует хуже, чем раньше, но в любом случае намного лучше, чем многие другие соцсети, в том числе отечественные. Да? То есть трафик там есть, люди там есть, блогеры там продолжают работать. Кто бы что ни говорил. Ну, по крайней мере, мы видим это по тем блогерам, с которыми мы работаем сами. Если говорить про селебов, ну, ничего не скажу. Там потяжелее ситуация, там побольше давления. Угу. Как-то так. Ну, то есть,
есть процесс. Насколько? Есть еще какие-то данные по аудитории, как она изменилась? Я, честно говоря, не смотрел достаточно давно в Инстаграме сейчас.
В Инстаграм, ну, есть разные источники. Кто-то говорит, что примерно на 30% в принципе стало меньше посетителей Инстаграма.
Всего?
Мы смотрим. Да, мы смотрим по себе, мы смотрим по себе. У нас, мы проводили исследование до 24-го, как жили, после 24-го, как жили, и потом еще как после блокировки Инстаграма, блокировки. В общем, у нас получилась следующая история. У нас было в день, в сутки, до 24-го, в сутки примерно 4500 публикаций в сутки от Инстаграм-блогеров. После того, как изменилась политика, как изменились как бы условия, да, то есть и после ухода клиентов, у нас их стало примерно 1600. Да, то есть так можно посмотреть примерно в три раза. Но 30% из этого – это то, что ушли клиенты, потому что, ребят, все стопилось. То есть мы, согласно с оценкой, примерно на 30% изменилось. Мы после 24-го и потом, когда уже был понедельник, когда отключили Инстаграм, 14 марта это было, да, черный понедельник, мы пошли к блогерам, начали спрашивать, ребят, что у вас с охватами? Вообще разные данные. У кого-то охваты даже выросли, есть те, у кого охваты не изменились, и мы удивились, потому что у нас у самих, у нашей группы там охваты, условно говоря, просели на 30-40%, а есть блогеры, которые давали нам скриншоты, что все нормально, все так же. То есть каким-то образом аудитория осталась и продолжает их смотреть. Ну, сложно заменить этот форм-фактор. Все хотят посмотреть картиночки. Поэтому на 30% упало, трафика стало меньше, но если бы сейчас рекламодатели подняли руки и пошли в Инстаграм, они бы получили свои результаты. То есть там трафик есть, остался.
Но трафик остался, а по заказам, если взять вот эти вот сохранившиеся рекламные кампании, то как изменилось количество заказов в них?
Это очень сложно сравнивать, потому что многие конверсионные проекты ушли, я говорю прямо, да, то есть определенные конверсионные проекты, которые хорошо работали, но есть определенные политика партии, которая запрещает сейчас работать. Поэтому это сложно сказать. Упала ли конверсия? Упала. Насколько? Очень сложно сказать. Мы примерно смотрели, но я смотрел это буквально неделю назад. У нас есть такой показатель, там мы его называем средняя выручка на публикацию. Это условный аналог EPC, да, который есть в аффилиат-сетях. У нас он тоже где-то процентов на 30 ушел. Может быть, чуть меньше. Ну, то есть как-то так. С ТикТоком была интересная история, да, то есть ТикТок запретили, ну, вернее, сам ТикТок сказал, мы сейчас посмотрим, мы будем сейчас очень хорошо модерировать все, что вы тут делаете. И нет, сказали, примерно через там 2-3 дня удалось обойти все эти ограничения, и блогеры продолжили публиковать все, что они хотели публиковать. Сейчас подзакрутили гайки, но есть ощущение, что в апреле вернутся. И если с ТикТоком мы сначала думали, что все хорошо, да, то есть относится к списку нормальных соцсетей, с которыми можно работать, сейчас опять подзакрутили гайки. Ну, посмотрим, там тоже непонятно, непонятно что. Подрос ВК. Мы проводили исследования, спрашивали блогеров и смотрели, какие блогеры дополнительные добавляют аккаунты на платформу. Да, то есть, если одна аккаунт, можно другую соцсеть добавить. ВК победил Telegram у нас, хотя есть официальные там какие-то данные, что Telegram побеждает. У нас инстаграмщики добавляли больше ВК. Но Telegram был на втором месте. Сказать, что добавляли YouTube или, прости господи, Рус, пока мы не можем такого сказать. То есть пока ВК, но не те объемы, чтобы прям сказать, все, Инстаграм мертв.
Ну, то есть если говорить в целом о инфлюенсер-маркетинге, то дела там обстоят не очень хорошо, но у вас именно в силу специфику работы по CPA, рекламные кампании какие-то продолжаются, да?
Продолжаются, да, так и есть.
Слушай, а какие интересные, может быть, кейсы ты встречал в последнее время? Переход в тот же Telegram успешный кто-то осуществил. Что делает крупный, средний бизнес действительно интересного в этих каналах, работая с блогерами?
Я скажу так, если раньше мы жили в мире, когда каждый рекламодатель хотел, чтобы блогеры делали нативный контент, сами брали, сами рассказывали, сами показывали товар, и, условно говоря, не использовали шаблонные тексты или шаблонные медиаматериалы, то сейчас жизнь изменилась и поменялась кардинально. Сейчас каждый рекламодатель, боясь за то, что блогер что-то не то скажет или будет связан каким-то образом с политикой, или что-то скажет про политики, они вот сейчас изменили требования. Сейчас основные требования – это бренд сейфти с точки зрения того, что так, ладно, блогер, хорошая аудитория, понимаем, давайте пусть он напишет заранее согласованный текст и пусть, пожалуйста, не готовит сам контент. Да? То есть мы будем использовать тот контент, который, условно говоря, мы подготовили и одобрили изначально. То есть нативность с этой точки зрения, она немножечко уходит. То есть это вот такой тренд, который кардинально отличается от того, что было до этого. Да? То есть раньше все хотели нативный, классный, живой контент. Сейчас так, ребят, давайте мы будем чуть-чуть более аккуратны и все пять раз согласуем. Ну, запрет на Инстаграм, да, а если говорить про Телеграм и ВК, никаких супер новых форматов там пока нет. Ну, нет там форматов. Обычная публикация, рассказ о товаре, но, как я сказал, более тщательно проверенный. То есть и блогеры столкнулись с очень многими, с очень разными такими ситуациями, когда ловили хейт. То есть хейт, он совершенно разный был. То есть, условно говоря, хейт относительно того, что радуешься, тебя хейтят. Грустишь, тебя хейтят. Вообще ничего не говоришь, тебя хейтят. Что-то сказал, тем более хейтят. Поэтому блогерам тоже сейчас сложно. Мы там подготовили, рассказали им, что нужно делать, чтобы продолжать зарабатывать и не потерять, условно говоря, оставшихся рекламодателей, потому что сейчас есть жесткий запрет. Если рекламодатель видит, что когда-то за последний месяц кто-то что-то сказал про политику нейтральное или, наоборот, более, скажем так, высказался за, против, без разницы, не работая, не про политику, даже доходит иногда до смешного, что у блогера где-то было поздравление с... условно говоря, с 23 февраля и пожелание мирного неба над головой на странице, да, висело. С таких тоже не хотят, да, то есть совершенно интересная сейчас ситуация в этом отношении, то есть даже близко, даже открытка с нарисованным танком от ребенка, подаренная или появившаяся в Инстаграме, это уже стоп, с таким блогером не работаем.
Ну, а все-таки, если оценивать риски, ты говоришь, что некоторые компании ушли принципиально из социальных сетей. Если компания продолжает работать с блогерами в Инстаграме, ну, в других каких-то заблокированных социальных сетях, какие риски потенциальные могут быть для нее с точки зрения заблокированности этих сетей?
Мы долго изучали этот вопрос, наши юристы долго изучали этот вопрос. Мы поняли следующее. Мы это прочитали, перечитали и поняли следующее. Есть экстремистская организация, да? Если ты приходишь и платишь деньги экстремистской организации, то это плохо. Если ты промотируешь экстремистскую организацию, да, определенные значки, то это тоже плохо. Но если ты делаешь публикацию, то ничего страшного. Деньги, которые ты платишь блогеру, они не касаются экстремистской организации. Их получает либо физическое лицо, либо агентство, работающее с этими людьми. Поэтому тут, опять же, это неплохо. Да? То есть мы очень тщательно читали, мы не знаем, как можно к этому прикопаться, но у всех компаний есть свои юридические отделы, которые... задача которых перестраховаться. Мы их всех прекрасно понимаем, но мы много раз это читали. Риски. Ну, давайте не будем там про политику, но риск есть всегда, да, в зависимости от той страны, в которой ты живешь, но очень сложно придумать, если, условно говоря, мама расскажет о вашем продукте своей аудитории из 2000-3000 человек на своей страничке, какой может быть для вас потенциальный риск? Вы же денег в Фейсбуку не заносили, ни Мета, ни Инстаграм, никому.
Угу. А если говорить о крупных рекламодателях, которые, может быть, не очень крупных компаниях, которые раньше, ну, размещали, вели социальные сети там в Инстаграме, ВКонтакте, просто что-то делали, может быть, даже периодически работали с блогерами, то как выглядит с твоей точки зрения сейчас самый правильный рецепт быстрее бежать во все Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, во все доступные социальные сети, в том числе заблокированные, бежать во всякие Росграм. Честно говоря, я не очень силен в отечественных социальных сетях, но какие-то новые проекты. Что вообще правильно делать в инфлюенсер-маркетинге сейчас?
Определенно можно продолжать работать. Осталась огромная армия голодных людей, которые готовы сейчас о вас рассказывать. Бежать в какие-то российские соцсети я бы прям не стал, потому что пока аудитория туда не переведена. Я бы посоветовал первое обсудить с вашими юристами относительно того рисков, да, как вы их видите, не видите, да, еще раз прочитать, потому что я не буду называть имен, но есть крупные компании, крупные бизнесы, которые работают в России, но при этом продолжают работать в Инстаграме. И очень неплохо сейчас снимают те сливки, которые там есть, потому что, как было сказано, да, то есть у нас блогер сейчас, голодный блогер, нужны деньги. Но бежать в Телеграм и ВКонтакте нужно. Почему? Потому что непонятно, что будет завтра. Но продолжать работать вы собираетесь ведь на рынке, а если вы сейчас туда не пойдете, сейчас не поймете, как с этим работать, вы опять же отстанете от своих конкурентов. Поэтому пробовать нужно. Сейчас это дешевле. Есть, как бы, я думаю, там Ваня подскажет более правильно, но есть ощущение, что аукционы оставшихся рекламных сетей, таких как там MyTarget и Яндекс, они перегреты, что там довольно сейчас дорого закупаться. Поэтому тут больше Ваня расскажет. Поэтому есть другие перформанс-каналы, которые нужно пробовать. Тем более, если вы там малый средний бизнес, да, и если вы там юридического отдела нет, вы не боитесь Инстаграма пробовать, потому что сейчас можно дешевле, а как бы вам продавать и зарабатывать нужно в любом случае.
Я вижу, что у нашего подкаста аудиоверсия на Яндекс.Музыке подросла. Как мне вчера сказали, что просто очень многие перестали выпускать какой-то контент, и во всем его многообразии выделяешься тем, что у тебя выходят как раз очередные выпуски. По сути, то же самое, подозреваю, происходит во многих социальных сетях. То есть те блогеры, которые были где-то в общей каше спрятаны, сейчас начинают проявляться. И понятно, что с публикацией контента, наверное, останавливаться им нельзя, как раз стараясь там сохранить какую-то вот придерживаться какой-то политики своей, невмешательства. Но все-таки компаниям, вот ты сказал, что да, стоит пробовать, но вот куда? Если раньше у меня, например, у фор-офиса была страничка ВКонтакте, какая-то страничка в Инстаграме, и мы, по сути, ничего не делали. Сейчас значимой точкой роста работа с социальными сетями, с инфлюенсерами может стать, для нас, насколько я понимаю, из твоих слов следует, но куда идти-то? Вот в первую очередь, какие социальные сети, в каком формате?
Я бы в первую очередь продолжал Telegram, да, то есть если мы говорим и откладываем экстремистские организации в соцсети, да, то я бы продолжил в первую очередь Telegram попробовать. Мы видим по своим данным, что конверсия в Телеграме гораздо выше, чем, условно говоря, ВКонтакте, и выше, чем в Дзене. Но я бы продолжил Telegram, во вторую очередь ВКонтакте, в третью очередь Дзен, да, попробовать из российских соцсетей. До Рутуба я пока... Мы подключили рутюберов, но мы пока не поняли, что там вообще происходит. Если говорить там про Ерус или Япи, мы также пока не можем ничем таким похвастаться, сказать, что у нас там есть какие-то шикарные кейсы. Поэтому в первую очередь пробовать Telegram, да, то есть находить те, условно говоря, чаты, те каналы, которые подходят вам по аудитории, пробовать давать там рекламу. Потом ВКонтакте, да, также важно попробовать и писать статьи на Дзене, да, то есть, ну, как бы это, наверное, это будет хорошая история. Что еще, прям каких-то конкретных, наверное, нет предложений, потому что это все, что раньше было, все оно остается, это остается перформанс-маркетингом, да, то есть приходите в различные соцсети. Покупайте на небольшие бюджеты рекламную кампанию, рекламу, да, публикации, либо работайте по CPI с кем там нравится, да, либо приходите какие-то агентства или платформы, которые работают по CPI. В общем, выделяйте бюджеты, делайте какие-то первые размещения, оценивайте эффекты, оптимизируйте и продолжайте, потому что там жизнь есть, там есть деньги, да, то есть вот я недавно буквально там посмотрел, да, что у нас происходит, условно говоря, с заработком топ-блогеров, да, то есть если у нас до этого топовые блогеры это были инстаграмщики. Сейчас у нас топовые блогеры это телеграмщики. И уже вот, условно говоря, последний раз смотрел до 23 там, числа, 23 марта. У нас уже было там 5-6 блогеров из телеграма, которые за месяц с нами заработали больше миллиона рублей. То есть каким-то образом продают, и продают неплохо. Поэтому продажи там есть, приходите и пробуйте. Да? Ну, то есть главное сейчас, наверное, это совет, наверное, общий. Это как и владельца бизнеса, так и сотрудников там и блогеров. Сейчас руки нельзя пускать. Сейчас тот, кто выдержит, тот как бы останется на коне. Тот, кто сейчас лапки кверху, тот все. Поэтому на лапки кверху не надо, надо продолжать пробовать. Да? То есть ничего, прорвемся.
Угу. Ну, так получилось, что я сам оказался тоже блогером, и сейчас мы до этого экспериментировали, мы выходили там в каком-то формате на ТикТоке, брали консалтинг, заказывали, изучали в каком формате, мы даже Pinterest пробовали, дай совет мне, что сейчас делать. И вот сегодня мы выходим в эфире, вон, Facebook, страница Практика Days, LinkedIn и YouTube. Но мы вот определиться не можем, куда же нам все-таки вести эту трансляцию, где нас будут смотреть. Стоит ли подключать новые социальные сети, в Одноклассники идти, еще куда-то? Дай совет мне.
Совет будет из уровня детских. Давай сделаем опрос, узнаем, где твоя аудитория сейчас больше сидит, и там же, и так же определим. Потому что тебя, ну, мне кажется, больше все равно смотрят в Facebook. Аудитория осталась фейсбучная, да, то есть это махровая фейсбучная аудитория. Советы тебе как блогеру дам такой же, какой мы давали нашим классным блогерам, которые с нами работали, и которым там выходили тоже с прямым эфиром, которые сказали, ну все, мы теперь будем, там, условно говоря, бомжами. Нет, не будем. Сейчас очень главное, самое важное, это быть полезным для своей аудитории. Мы проводили опросы. Сейчас нельзя быть очень веселым, сейчас нельзя быть очень грозным. Сейчас надо, главное, быть полезным. Рассказывать, где что полезно. И то, что ты выходишь, то, что ты сейчас делаешь, опять же, это тебя отзовется и вернется сторицей, да, относительно того, что все остальные молчат. Все уныли, все сидят, всем плохо. А ты берешь и выходишь. Поэтому опрос, но я голосую за Facebook, я уверен, что там все будет продолжаться и дальше. То, что ты делаешь, это круто. Спасибо тебе.
Ну, спасибо тебе. Угу. Иван, давай перейдем к тебе. Расскажи, пожалуйста, о том, как сейчас дела у Media Nation. Ты рассказал про масштаб бизнеса, замечательная выручка, много сотрудников. А как изменился ваш бизнес за последний месяц?
Ну, бизнес изменился довольно-таки сильно. Значит, в первую очередь надо понимать, что в временном периоде до 7 марта был довольно-таки интересный сплит бюджетов у рекламодателей. Естественно, все рекламодатели, практически все, вкладывали деньги в Яндекс.Директ, в Google Ads, в Facebook, в Instagram, в SEO-шку, в MyTarget, в ВК и куча другого разного инвентаря, который был подключен к Google Exchange и, соответственно, другим европейским сеткам. В принципе, все кардинальным образом изменилось на неделе, начиная с 7 марта, когда Google сказал о том, что мы не можем запускать рекламные кампании с геотаргетингом на Российскую Федерацию, и с последующим, в принципе, из России мы не можем запускать рекламные кампании. То есть это привело к тому, что у рекламодателя остановилась вся реклама непосредственно через Google Ads. Да, к этой рекламе что у нас относится? К ней относятся поисковые рекламные объявления, к ней относятся Product Listing Ads объявления, но он же Google Merchant, если так можно сказать. К ней относятся контекстно-медийная сеть Google и размещение в Ютубе. Значит, до кучи под эти ограничения, естественно, попал еще и DV360. Это платформа для запуска рекламы от Гугла. Ну, по сути дела, это RTB-шка гугловская, в которой можно было делать кучу очень интересных, полезных вещей, и через нее огромное количество рекламодателей, особенно топовых рекламодателей, крутили баннерную рекламу, ютубчик и различного рода рич-медиа-формата. Значит, во вторую очередь, ну, соответственно, бюджет упали до нуля в этих площадках. Да, конечно, остались те рекламодатели, которые запускают рекламу за пределами Российской Федерации, но, соответственно, есть обходные маневры для того, чтобы такую рекламу запускать. Нужно делать валютные кабинеты и, соответственно, из валютных кабинетов вести эту рекламу уже за пределами Российской Федерации. Вот. Если мы дальше будем говорить о Фейсбуке и Инстаграме, то для большинства рекламодателей это была очень эффективная сеть с точки зрения аукционных закупок. Соответственно, там очень хорошо работали аудиторные закупки, шикарно работал динамический ремаркетинг и очень хорошо отрабатывали их, собственно, некие предиктивные модели оптимизации рекламных кампаний, оптимизация по целевому действию. Вот. И, собственно, тоже все схлопнулось. И у нас появился некий пул рекламодателей, которые сказали следующее: ребят, ну, по факту мы бюджеты, ну, не то что уменьшаем, как бы мы не можем тратить порядка 50% всех наших бюджетов. То есть глобально выручка агентства уменьшилась, ну, на 50%. Вот. Дальше стал очень хороший вопрос. А что же делать с этими бюджетами? Как, собственно, нам дальше жить? Тут давайте начнем с Google Ads, потому что рекламодатели глобально разделились на неких два таких смысловых блока, да, на два кластера. Значит, первый кластер рекламодателей – это те, кто очень хорошо занимался SEO-шкой, вкладывал в нее денежки на протяжении длительных периодов, не ленился, постоянно переделывал свой сайт, пилил контент, ускорял сервер и, в общем, делал все то, что нужно делать в современном SEO-шном мире для того, чтобы в Гугле, в России чувствовать себя хорошо. Соответственно, что у них случилось? У них случилось следующее, что блок поисковой рекламы, он исчез, и это привело к тому, что трафик из поиска, который, собственно, переходил на платные размещения, он стал переходить на их органику. И, собственно, ну, все круто. У людей вырос органический трафик, да, у них просел трафик из Google Ads поисковый, но, тем не менее, за счет того, что органический трафик, он мега-маржинальный, более-менее себя эти бизнесы начали чувствовать в этом канале хорошо. Но под этим каналом я подразумеваю поиск в Google. Значит, второй тип рекламодателей – это те, кто SEO-шкой особо не занимался, либо как-то ее игнорировал, либо у них не получалось занять хорошие позиции. И после того, как у них Google Ads вырубился поисковой, они стали себя чувствовать прям, мягко говоря, очень-очень плохо, потому что они, по сути дела, потеряли весь гугловский трафик. То есть трафика из органики нету, трафика из поиска платного нету, трафика из КМС нету, трафика из YouTube нету. А здесь стал вопрос, что делать. Да, ну, давайте разбирать, собственно, все порядково. Ну, начнем с контекста медийной сети, потому что контекст медийной сети в Гугле у рекламодателей, если мы говорим про e-commerce, в первую очередь крутились ремаркетинги, крутились довольно-таки хорошо, ну, в вторую очередь крутились охватные кампании. По сути, у нас сейчас с рынка ушел один из крупнейших игроков, при помощи которого огромное количество рекламодателей выкупало огромное количество показов в рамках контекстной медийной сети. Но здесь важно помнить, что довольно-таки большое количество сайтов в контекстной медийной сети Google, ну, да, естественно, не все, но большое количество сайтов, которые покрывают огромное количество показов, они являются также партнерами рекламной сети Яндекса. То есть по факту мы что сейчас видим? Мы видим довольно-таки существенное перетекание объема показов в сторону RSEO. То есть, грубо говоря, если рекламодатель раньше закупался одновременно в RSEO и в КМС, то сейчас он может свои бюджеты КМСные перенести на рекламную сеть Яндекса и при должном уровне оптимизации, при должных аудиторных корректировках, при использовании предиктов, стратегий, может выжимать из этой сети довольно-таки много всего интересного и чувствовать себя, ну, именно в рекламной сети Яндекса довольно-таки хорошо, то есть существенно заменив контекстную медийную сеть Гугла. Собственно, как-то так. Да? Что касается поиска, ну, с поиском, опять же, рекламодатели разделились на два кластера. Первый кластер – это те, кто в Яндексе не вытрачивал весь свой суточный бюджет, и у них появилась возможность влить в поиск Яндекса дополнительные инвестиции и, собственно, закупать больше трафика, да, может быть, чуть менее эффективно, но, тем не менее, поддерживать свои продажи, поддерживать свою оборотку. Они начали это делать, ну, и, в принципе, тоже чувствуют себя неплохо. А вот затруднительно сейчас, собственно, чувствуют те, кто из Яндекса выкупал уже весь свой эффективный трафик с поиска, и у них, по сути, высвободились деньги, которые, ну, особо непонятно, ну, вроде бы, непонятно, куда тратить. Это как бы вот первая проблема, которая есть, первая сложность. Вторая сложность произошла с Facebook и Instagram. там, соответственно, все заблокировали, и ну, возник вопрос, куда эти деньги тратить. Потому что, как правильно было сказано до этого, ну, не вся аудитория из Facebook и не вся аудитория из Insta, естественно, перетекла в Телегу и в ВК. Хотя ВК вангует о том, что у них идет довольно-таки существенный рост объема аудитории. Там, правда, приходят новые блогеры. Я даже по своим собственным группам вижу, что пошла какая-то движуха, которая как-то несоизмерима с тем трендом, который я простраивал. То есть уровень притока новой аудитории, он сильно выше прогноза, которые я обычно делаю. Ну и, соответственно, сейчас большинство рекламодателей, кто размещался в аукционе Facebook и в аукционе Insta, они все-таки эти деньги в первую очередь пытаются перекидывать на ВКонтакт. Да? При этом важно. Важно сказать о том, что у Гугла, естественно, помимо поиска и помимо сети, был замечательный YouTube и был DV360, в котором в первую очередь выкупали очень большие объемы показов в медийке крупные международные рекламодатели. Именно те, кто, по сути дела, начал уходить с рынка Российской Федерации и, естественно, начал останавливать свои размещения. К чему это привело? Ну, они, собственно, не только из ДВшки начали уходить, из YouTube, они начали уходить из всего инвентаря. Значит, привело это в первую очередь в инфраструктуре ВК, к тому, что ВК, ну, естественно, лишился этих бюджетов. Так что у нас получается? Что у нас во ВКонтакте осталось огромное количество представителей малого и среднего бизнеса, которые начали туда перекидывать бюджеты из Фейсбука и Инсты. Но, с другой стороны, у нас крупные рекламодатели, международники, перестали выкупать огромные объемы показов. Да? И что мы сейчас видим? Мы, на самом деле, несмотря на то, что рекламодатели стали туда перекидывать бюджеты, туда это в ВК, мы не видим какого-то взрывного роста стоимости закупки трафика в аукционе. То есть складывается такое ощущение, что там скопилось огромное количество невыкупленных показов, которые сейчас можно довольно-таки эффективно выкупать. Поэтому нет ничего плохого в переносе бюджетов из Инсты и ФБшки в ВК. Вот. Что еще, наверное, стоит отметить? Ну, то, что сейчас видно, что те рекламодатели, которые не очень себя хорошо сейчас чувствуют в Гугле, у которых были плохие позиции в SEO-шке, они опять же поняли, что у нас есть довольно-таки большие деньги, наши диджитал-бюджеты на эти каналы ежемесячные. Соответственно, вот искренне рекомендую, чтобы эти рекламодатели взяли часть этих рекламных бюджетов и начали эти рекламные бюджеты все-таки инвестировать стратегически в развитие своей SEO-шки, потому что, к сожалению, вынужден это сказать, вот несмотря на то, что я в рекламном агентстве уже практически 10 лет, до этого я работал в Яндексе, вот, наблюдаю, как развивается рынок, все равно очень многие рекламодатели, особенно в среднем сегменте и в мелком сегменте, почему-то SEO-шку игнорируют от слова вообще, либо воспринимают ее на уровне того, как она работала лет там, 5-10 назад, а это сейчас совершенно не так. Вот, как-то так.
Слушай, ну про SEO-шку все понятно, потому что платите деньги, постепенный будет результат, и такого взрывного роста, как это было возможно раньше, просто, ну, сейчас невозможно. Поэтому небольшой и средний бизнес зачастую не занимался этим. У меня есть агентство «Новая линия продвижения», как ты знаешь, поисковым маркетингом занимается как раз. Мы видим эти запросы, потому что, ребят, у нас есть деньги, вот сколько нужно вложить, чтобы получить, компенсировать те затраты, те потери по трафику, которые произошли. И действительно, если раньше последние годы многие говорили о том, что SEO умирает, что это действительно удел в основном крупного бизнеса, который раскладывает все там достаточно мудрено по разным каналам и понимает необходимость продолжать вкладывать в SEO, то сейчас идут и небольшие, и средние компании начинают стучаться, понимая, что здесь что-то есть. Иван, вообще это выглядит достаточно спокойно для человека, у которого бизнес просел на 50%. Мне кажется, это достаточно серьезное падение. Почему ты так спокоен, и что вы сделали в связи с этим?
Ну, смотри, во время кризиса нервничать в принципе нельзя. Вот, потому что если я начну нервничать, если начнут нервничать другие мои партнеры, то начнет нервничать вся компания, что скажет ценой эффективности. Поэтому тут, мне кажется, любой руководитель должен быть примером для своих партнеров, сотрудников, коллег и быть неким таким столпом уверенности и надежности. Ну, это лирика. Да? Если говорить о каких-то серьезных материях, то, естественно, надо понимать следующее, что да, часть рекламных бюджетов рекламодатели остановили, и существенную часть. Но довольно-таки значимая часть из этих бюджетов была перенесена в альтернативные рекламные каналы. Это Яндекс.Директ, это ВК, это MyTarget, это Дзен, и куча-куча всего того, куда эти деньги можно перенести, и при помощи этих денег можно выкупать хороший трафик. Вот. А при этом на ряде из этих каналов рекламные агентства могут зарабатывать больше, нежели на Фейсбуке, Инстаграме и Гугле. Это как бы первый тезис. Поэтому, да, глобально выручка просела в два раза, но маржинальность не просела в два раза. Да, это первый момент. Значит, второй момент заключается в том, что но это не первый кризис, да, в нашей стране и далеко не первый кризис медианации. Поэтому, как только мы поняли, что что-то происходит не так, мы, естественно, начали потихонечку срезать расходы и смогли их срезать довольно-таки существенно. Потому что у нас был очень и есть, на самом деле, очень большая часть и неокра, разного рода там внутренние проекты. Мы многие из них сейчас временно просто заморозили для того, чтобы эти деньги сберечь и чувствовать себя более-менее нормально. Да. В-третьих, надо, ну, наверное, отдать должное судьбе, удаче, не знаю, может быть, нашей работе. Мы не так уж и сильно пострадали, как многие другие агентства на рынке. Почему? Потому что так исторически получилось, что среди наших рекламодателей не так уж и много международников. То есть мы как-то, ну, концентрируемся больше на чисто российских бизнесах, и в первую очередь на перформансном направлении. Что произошло? Ну, собственно, да, у нас крупные международные клиенты тоже остановились, но они на себе несли довольно-таки небольшую часть выручки. А региональные клиенты, они стали делать что? Они стали все свои медийные активности потихонечку переносить, не потихонечку, на самом деле стремительно переносить в сторону перформанса, плюс у нас увеличилось количество заявок тоже на перформанс, и, ну, так как мы как-то исторически на нем специализировались, то, собственно, вот эта сложившаяся ситуация нам довольно-таки сильно помогает. Нельзя, конечно, сказать, что все очень хорошо, да, естественно, нехорошо, есть огромное количество сложностей, проблем, но я отчетливо понимаю, что мы этот кризис пройдем.
Угу. А сократили штат?
Больная тема, я думаю, больная тема сейчас для всех агентств. Ну, я скажу так, там, естественно, не все люди, которые были на испытательном сроке, у нас в итоге этот испытательный срок прошли. Вот. Но если говорить про основной костяк агентства, то никаких увольнений у нас сейчас нет. Но и мы их не планируем. Потому что у нас сейчас первоочередная задача – это сберечь у себя в штате тех специалистов, с которыми мы работаем уже много лет, которые являются неким таким ядром агентства, ядром экспертизы. И, естественно, мы будем делать все, чтобы сохранить всех ребят и выйти в том же составе, в каком мы в этот кризис и зашли.
Вань, если говорить о перераспределении бюджета, представим ситуацию, я трачу на маркетинг 4 миллиона на рекламу ежемесячно, 1,5 миллиона, 2 миллиона вместе с социальными сетями, с Гуглом у меня отвалились. Угу. В какие каналы наиболее эффективно сейчас можно переложить эти деньги, вот прямо транжировать? Можешь в суммах как-то дать совет?
Ну вот наиболее эффективно вопрос, в какой перспективе, краткосрочный, среднесрочный, либо какой-то длительный.
Давай так, сейчас мы видим сдвижение в перформанс, потому что долгосрочные перспективы, они становятся довольно туманными, и большинство компаний стремится получить отдачу здесь и сейчас. Это совершенно явный тренд, то есть это делают абсолютно все. Вот с точки зрения краткосрочной, ну там может быть частично среднесрочной перспективы.
Ну смотри, значит, в первую очередь надо посмотреть на... Можно я немножко издалека зайду, да? В первую очередь надо посмотреть, что у бизнеса происходит с аналитикой, и по-хорошему взять какую-то часть этих денежек для того, чтобы построить сквозную аналитику у тех бизнесов, у которых она еще не построена. А таких бизнесов довольно-таки много. Это первое. Но это такая, скорее, разовая некая проектная работа. Значит, второе. Перенести деньги с контекстно-медийной сети в рекламные сети Яндекса. там можно покупать довольно-таки большое количество трафика, по сути дела, по той же стоимости, по которой она была, и довольно-таки с хорошими показателями, да, тем самым компенсировав потерю в КМСе. Также попробовать перенести деньги в поиск Яндекса, если эти деньги в поиск Яндекса можно перенести. Это некий такой первый шаг, который нужно делать. Соответственно, второй шаг – это раскрутить динамические ремаркетинги и ремаркетинги в ВК и MyTarget'е. Так как все-таки туда перетекает сейчас аудитория, то и при этом в Фейсбуке и Инсте динрем показывать не получается по понятным абсолютно причинам, то, соответственно, эти деньги нужно переносить в ВК и МТ. Это некий второй шаг, которое нужно сделать. Соответственно, третий шаг – это думать о каких-то дополнительных каналах. Да, под дополнительными каналами я все-таки считаю, что нужно взять как минимум 1200 из того, что ты сказал, и вложиться в SEO. То есть как можно быстрее привести свой сайт в нормальный, такой, нельзя сказать близкий к идеальному, но в нормальное состояние с точки зрения технического SEO, потому что, скорее всего, это даст довольно-таки быстрый буст трафика, ну там месяц-два что-то точно можно будет получить, потому что иногда сайты бывают прям в очень плохом состоянии. Вот, опять же, все зависит от того, там, будет у них эффект какого-то низкого там, плато, либо не будет, вот, низкой базы. Дальше попробовать Яндекс.Дзен. На самом деле он работает довольно-таки хорошо, если правильно уметь его готовить. Там есть очень большая и довольно-таки прикольная платежеспособная аудитория. Плюс там есть очень интересный формат, который работает следующим образом. Вы делаете некую статью о вашем продукте, о вашей услуге. И в том случае, если человек прочитывает эту статью, он ее пролистывает до конца, идет, собственно, редирект на ваш сайт, и вы платите именно за данный факт перехода. Да? То есть такой некий аналог, ну, не знаю, если так можно, конечно, выразиться, тревьюшного формата, да, где вы платите за просмотр рекламы пользователям, здесь вы платите за прочитывание контента и последующий переход. Ну, важно этот контент написать так, чтобы у пользователя появилось желание все-таки купить этот товар, либо воспользоваться вашей услугой. Значит, далее я бы взял бы немножко денежек и переложил бы денежки в приведение группы ВК для e-commerce в должный вид, потому что, как я думаю, все мы знаем, в ВК можно грузить товары, и на самом деле люди используют эти сервисы и покупают, а далеко не у всех интернет-магазинов их прайс-лист выгружается в группы ВК, да? А это надо делать, непонятно, почему это не делают. Ну и, наверное, все, тут, скорее всего, деньги уже и закончатся.
Mm-hmm.
Дальше это по медийке будут.
Чуть подробнее про Дзен. Ты сказал, если правильно его готовить. Вот чуть подробнее можешь рассказать, как его правильно приготовить, если не бежать в агентство, которое поможет с этим, а самостоятельно этим заняться?
Слушай, ну честно, вот если не... Я сейчас ни в коей мере там не хочу рекламировать агентство, да, которое занимается Дзеном. Но вот просто пойти в Дзен сходу, да, и попробовать написать какой-то контент, надеяться на то, что он принесет какой-то профит, я бы не стал. Ну, более того, там мои собственные попытки первые, когда вот только Дзен появлялся, они, естественно, были провальными, как и у всех тех людей, которые этим Дзеном занимались, но просто потому, что там есть огромное количество особенностей. Ну, там, не знаю, какие можно дать толковые советы, да? Ну, во-первых, готовьте несколько версий публикаций. Соответственно, у публикации должны быть совершенно разные картинки, да, которые вовлекают пользователя в желание на эту публикацию кликнуть и посмотреть, что там внутри. Во-вторых, нужно готовить сразу несколько заголовков. То есть, по сути дела, надо сделать матрицу. Не знаю, три заголовка, три картинки вступительные для данной публикации. 3×3 у нас получается 9 пересечений, соответственно, 9 этих вариантов материалов грузится. Ну и, собственно, надо проверять, какой из этих материалов отрабатывает лучше. Естественно, оставлять тот, у которого будет самая большая эффективность. Далее надо понимать, что у самого Яндекса внутри есть очень крутая и очень клевая экспертиза с точки зрения правильного ведения Дзена. И у рекламных агентств есть возможность коммуницировать с теми людьми, кто, собственно, понимает все о Дзене внутри Яндекса, получать от них какие-то инсайты, и за счет этих инсайтов, идей, опыта в первую очередь стараться делать тот контент, который в Дзене будет эффективен. То есть без всего этого набора знаний просто так вот прийти с улицы и сказать, а я хочу запустить Дзен, и Дзен будет у меня рентабелен, ну что-то я в это не верю.
Угу. А агентство-то сказал, ну, рекламируй, все-таки полезно. Ну, кроме Media Nation, я так понимаю, да?
Ну, не знаю. Я бы, наверное, пошел бы за Дзеном в Сава.
Угу. К Сергею.
Да.
Барышникова. Понятно, спасибо. А, скажи, пожалуйста, а какие у вас, наверное, не говоря название, самые крупные клиенты по бюджету ежемесячного?
А, в смысле, тебе бюджеты назвать или
офис? Ну да, чтобы понимать просто уровень.
Ну, это 20-30 миллионов в месяц, это бюджет на текущий момент времени, с учетом всех этих грустных, печальных остановок.
А, вот эти клиенты, опять-таки не называя их, что они в текущую ситуацию делают? Какие доли бюджета у них отвалились, ну, в связи с этими отключенными соцсетями и Гуглом, и куда они переложили?
У них где-то отвалилось порядка, если мы говорим про перформансные бюджеты, то где-то порядка 40%. Если мы говорим про медийные бюджеты, то где-то порядка 80%. Вот. Ну, куда идут? Ну, медийки, естественно, идут в Яндекс, идут в ВК, потому что там все равно очень большая аудитория, да и альтернатив особо не остается. Да, понятно, есть GetIntent, есть Соловей, есть Гибрид, есть еще куча разных площадок, но все-таки, лидирующей с точки зрения аудиторных таргетингов и настроек является Яндекс и ВК, кто бы что ни говорил. Ну, во всяком случае, это мое мнение. Что касается перформанса, ну, после всех переносов в ВК, МТ и Яндекс, плюс CPA-ки. Но думаю, что бюджет процентов на 30 у них точно срезались в итоге.
Угу. Ну, а задачу перед вами ставят, что придумайте, куда нам их эффективно потратить. Есть такой запрос?
Он есть как каждый день, мне кажется. Просто встречи идут нон-стопом, мы нон-стопом сидим, созваниваемся с рекламодателями, думаем, что можно сделать, куда эти деньги перекинуть, как сейчас, где оптимизироваться. Но потому что для крупных бизнесов очень важно поддерживать тот уровень оборотки и тот уровень рентабельности, который у них заложен в планах. Да, естественно, никто не хочет, чтобы этот уровень приседал. Поэтому сейчас, мне кажется, у всех агентств, которые специализируются на перформансе, ну, просто жара с точки зрения коммуникации с клиентами. Меняется постоянно что-то.
А сильно растет ставка в том же Яндекс.Директе сейчас?
Ну вот мы не замечаем. Ну так, чтобы условно ставка выросла в 3 раза, ну нет. Нет. Но опять же, возможно, это связано с тем, что мы практически везде используем огромное количество аудиторных корректировок. Да, мы точно понимаем, какую аудиторию мы закупаем. Мы всегда берем текущих клиентов-рекламодателей и как минимум кустеризуем их через RFM-ку, либо используем какого-то иного рода мат-модели, там, ближайшие к средних, то есть раскладываем их на какие-то сегменты. Для этих сегментов задаем корректирующие коэффициенты в аукционах, поэтому вот в том привычном нам подходе к перформансу, да, в котором мы закупаем рекламу, я не вижу какого-то буста стоимости закупки. Да, где-то он есть, но нельзя сказать, что он сильно выбивается за те прогнозы, которые у нас были до вот той ситуации, в которой мы сейчас все находимся.
Угу. Спасибо. Иван, Кирилл, есть что добавить полезного, интересного крупному среднему бизнесу?
Ну, я, наверное, скажу, не надо отчаиваться в первую очередь. Надо по максимуму взаимодействовать с сотрудниками, надо сейчас их поддерживать. И я уверен, что мы все этот кризис пройдем, вот, и все будет хорошо. Рано или поздно, так или иначе, как сказал один очень хороший писатель.
Угу. Окей, ну что, будем ждать и надеяться, что скоро наступит мир. Напомню, что смотреть этот и почти 400 других эфиров можно на нашем YouTube-канале. Платформы меняются, но YouTube пока что остается. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучу. Всем мира, добра и до встречи в эфире. Пока.
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 Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикадейс.ру.